Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии Александр Ельшевский, а в эфире авторская программа Ивана Стародубцева «Внешний контур». Подписывайтесь на телеграм-канал «Внешний контур». Там в текстовом формате занимаются прикладным страноведением. Ну а сегодня у нас спецвыпуск, где в роли Ивана Стародубцева буду я. А задавать вопросы я буду Ивану Стародубцеву в качестве лучшего эксперта по Турции. Итак, автор телеграм-канала «Турция – это», как давно я это уже не говорил, эксперт по международным и межкультурным взаимоотношениям Иван Стародубцев. Приветствую!
Александр, здравствуйте, здравствуйте все наши радиослушатели и радиозрители.
Преданных, самых преданных наших слушателей наверняка они вспомнят, что именно так я... несколько лет выходила у нас программа про Турцию, турецкий хаб, про Турцию, турецкий хаб. И вот мы легкий омаж совершим. Напомню, наши контакты, телефон прямого эфира +7 903 170 63 63. Пишите во всех мессенджерах, либо смс на короткий номер 5533 и в начале сообщения слово «Вести». Трансляция наша идет у нас на канале, она идет также в ВКонтакте. Подписывайтесь на канал Вести ФМ Плюс, кроме самого лучшего телеграм-канала «Турция это» от Турции. На него тоже обязательно подписывайтесь. Ну и, конечно же, идет трансляция на нашей площадке «Смотрим» еще во ВКонтакте. Первое о главном. Ну а сегодня, как, наверное, многие уже догадались, разговор будет о Турции.
Да, догадаться было, наверное, с учетом такого вводного слова, несложно. Испытываю определенную ностальгию по нашим турецким посиделкам. Тем не менее, нет повода не поговорить о Турецкой Республике, о том, что происходит. Происходит во всех смыслах, и внутри страны, и вокруг нее. Да еще тут и летний сезон, курортный сезон надвигается в Турцию. Не так быстро, как на Анапу, как мы поняли из вот только что рекламы прозвучала. Но тоже своим чередом лето приходит. Опять же, не так, как в Москве. Я вот приехал сейчас из Анкары в Москву, сразу же под кондиционером простыл немедленно, потому что 30 градусов, а в Турции 20. Как-то вот так вот
получилось. Не то, что я тут в Тверской области выходные провел. Тоже там пожарче, чем в Турции. Пожарче. Ну, Тверская область — это известная южная область нашей страны, поэтому все логично, что там жарче. Но поговорим мы все-таки о той самой далекой северной Турции, холодной. Значит, политика в регионе, прям скажем, гораздо жарче, чем погода. Потому что война коалиции США, Израиля и Ирана находится в своей перманентной стадии ни мира, ни войны. Мы сейчас заключим замечательную сделку, а нет-нет, мы разрушим целую цивилизацию. Значит, и да, и каждая страна с регулярностью чуть ли не каждую неделю говорит, что а вот мы теперь точно в этой войне победили. Даже те, кто, по-моему, не особенно участвует или участвует только в качестве целей для дронов. Все победили. Вот. И попутно произошло не так давно, во-первых, встреча США, Китай и Россия, Китай. То есть важнейшие игроки региона и важнейшие партнеры турецкие, как с точки зрения экономической, так, в общем, и военно-политической, прямо скажем, в нашем очень непростом процессе, непростых, скольких сотнях лет взаимоотношений сложных?
Ой, Александр, вы меня плавно выводите на акт дарения вам книги «Россия, Турция, 500 лет беспокойного соседства».
Да, да,
вот,
да.
Те, кто смотрит нашу видеотрансляцию, может ее увидеть сейчас, я вот не знаю, видит, да, вот сверился с монитором, видят вот эту книжку, которая вышла в конце прошлого года. Самое свежее все, что связано с Турцией, как в стратегическом смысле, так и в тактическом смысле, в книжке есть. Предисловие любезно написал чрезвычайный полномочный посол России в Турции с 2017 по 2025 год Алексей Владимирович Ерхов, который ныне служит также чрезвычайным и полномочным послом уже в Узбекистане. Вот так, что, отвечая на ваш вопрос, 500 лет нас связывает, и это как минимум, можно копнуть еще и глубже, весьма непростых противоречивых отношений. А книжку я вам в рекламную паузу вручу. Те, кому я не вручаю книжку, могут ее приобрести во всех магазинах страны.
Спасибо, я обязательно повышу градус своего кругозора, расширю его, не повышу, расширю свой кругозор. Итак, в регионе идет война. Ну, чего уж тут таить. Хоть и странная, но тем не менее война. Значит, все ключевые игроки региона друг с другом встречаются. Что Турция по этому поводу вообще всему думает? Какая у нее позиция по поводу всего происходящего?
Здесь можно говорить долго и нудно, но мы предпочитаем говорить коротко и весело всегда. Вот. И надо исходить из того, что первое, в Турции есть национальная элита. Национальная элита, которая четко сформулировала свой национальный интерес и которая умеет его держать, невзирая на колоссальное давление, которое оказывается на Турцию последние годы, ну, допустим, в связи с тем же турецким неприсоединением к санкциям против России. Давят на Турцию, продолжают давить еще и по целому ряду прочих вопросов, в частности, по Ирану, так что немножечко так более конкретно артикулировать свою позицию. Турки держатся. При этом, каков же тогда их национальный интерес? Они смотрят на КПД любых своих действий. И, оценивая возможные их последствия, так смотрят, как им хорошо от этого или плохо, грубо говоря. Да? Если, допустим, Иран им региональный конкурент, причем очень и очень серьезный, а государство Израиль официально вообще провозглашено врагом, то все, что между ними происходит в плане столкновений, взаимного ослабления друг друга, на кого это, собственно, работает? В политическом смысле. Ну, конечно же, это работает на укрепление Турции и смещение центра тяжести в ее сторону, когда если они между собой закусываются. Есть, конечно, определенные последствия, это довольно, кстати, серьезные, экономические, связанные с перекрытием Ормузского пролива, но, поверьте мне, у Турции есть кем заместить выпадающие объемы, в принципе-то. Вот сосед есть такой в нашем лице, который всегда готов им прийти на выручку. Россия, вот всегда напоминаю эти цифры, да. Все, что вы хотите знать про российско-турецкое многоплановое торгово-экономическое сотрудничество. Вы должны просто помнить, что есть такая цифра 40, 50, 80, 4 тысячи, 80. 40% доля по газу, 50% доля по сырой нефти, 80% это доля по нефтепродуктам, 4800 это мощность строящейся атомной электростанции Акую. Все, четырьмя цифрами мы исчерпали все на самом деле. Все. Да, видите, я поэтому говорю, мы можем очень коротко и быстро все рассказать. Глядя на эти цифры, мы понимаем, что эти, там, не знаю, 50% по сырой нефти могут быть доведены и до 80, если что-то, не дай бог, выпадет. А по нефтепродуктам какие проблемы. Иными словами, в политическом смысле то, что происходит между Ираном и Израилем, конечно же, работает на Турцию. Три ножки у этой табуретки, которая называется Ближний Восток, три ведущих государства, которые между собой конкурируют и противостоят друг другу. Израиль, Иран, Турция. Соответственно, пока вот эти две ножки, извините, между собой, так сказать, выясняют отношения, Турция предпринимает все усилия, чтобы во всю эту историю не втянуться. Вот это об этом я и сказал, что турки, вот, опять же, про национальный характер турок. Опять же, можно говорить долго и нудно, мы коротко и весело. Турки на своей волне, Турция FM. То есть они, допустим, вот, даже из бытовых примеров, потребляют свою еду, иностранных кухонь не любят, потребляют свой аудиовизуальный контент. Никого они, в общем-то, особо не смотрят. Посмотреть, какие доли у них национальных производителей в прокате, к примеру. Да? То же самое. Национальный интерес. У них есть свой национальный интерес, абсолютно четко сформулированный. Им вот это рассказать, что это в ваших интересах, а на самом деле это если не в их интересах, это никак вообще не воспринимается, отскакивает, как от стенки горох. Бесполезно совершенно. Поэтому они находятся здесь на своей волне и в каждой ситуации ищут для себя окно возможностей. Что касается окна возможностей украинского, там они прямо по полной программе с высочайшим КПД использовали все окна возможностей, которые у них были. Большой привет Стамбульскому процессу, большой привет Черноморской сделке, большой привет особым экономическим отношениям с Украиной, большой привет это возросшему товарообороту между Россией и Турцией с 38 миллиардов долларов в 2008 году до 65 миллиардов в первый год СВО. Представляете? в 1,7 раза, почти там чуть ли не в 2 раза товарооборот вырос. Это они используют все окна возможностей, работая с высочайшим КПД. Вы поднимаете палец, я понимаю, хотите прервать.
Да. А, значит, у меня про еще одну форточку такую, закрывающуюся или закрывшуюся, может быть, открывающуюся вновь. Да, турецкий хаб, который мы уже поминали как программу, но она же названа была не просто так. Очень много лет, 22-го года, значит, шли переговоры по этому поводу, очень непростые. В конечном итоге, я так понимаю, закончилось это все практически ничем. Но я вот буквально в пятницу в «Энергономике» беседовал с экспертом, который говорит, что вот то, что сейчас происходит в мире и с Ормузским проливом, может очень хорошо подстегнуть историю с турецким хабом. И вот это окно возможностей откроется, не откроется, как они в форточку еще заглянут?
Ну, если смотреть на самую новую энергетическую стратегию Турции, вас удивит. Там до сих пор есть планы по реализации турецкого хаба. Где-то, по-моему, там на 2 года они рассчитаны, что через 2 года он вообще-то должен существовать. Турки никогда не снимали этот проект с повестки дня. Другой вопрос. Все, во что упиралось? Давайте назвать вещи своими именами. Проблема не в физической инфраструктуре. Трубопроводная инфраструктура есть. Проблема не в том, чтобы развернуть на территории Стамбульского финансового центра какой-то там, не знаю, там поставить пару серверов и сделать какую-то биржу. Защититься кибербезопасностью там всеми делами. Вот проблема-то не в этом. Проблема в том, что Турции надо этот газ было продавать. И когда Европа колотит всем по рукам, всем Европейский Союз колотит всем по рукам своим членам, не покупайте ни в коем случае этот газ, а так называемый коктейль «Газпром», как мы его назвали, в общем-то они не готовы были воспринимать эту идею. Понимаете, о чем я говорю? Вы смеетесь? Ну, давайте поясним нашим слушателям. Иными словами, Турция условно потребляет 60 миллиардов кубометров газа ежегодно, из которых 40% приходится на Российскую Федерацию. То есть, если идея такая была, что мы полностью вот, забираем 100% турецкого рынка, а условно газ, вот эти 60%, которые Турция покупает из внешних источников, они идут на Европу. То есть формально Европа покупает не российский газ. Так вот, европейцы быстро просекли такую плодотворную дебютную идею. Вот, и сказали, не-не-не, мы на это пойти не можем. Короче, сдерживали Турцию всячески, чтобы этот проект не был реализован ни в каком виде, даже если при этом они будут потреблять не российский газ. Так вот, сейчас ситуация меняется, Ормуз все меняет, во-первых. Во-вторых, еще об одной вещи не забывайте. Турция работает, пытается работать с максимальным КПД, невзирая там про экономику сегодня поговорим. Так вот, они же говорят, что... А давайте это будет турецкий хаб, это не просто про газ, а давайте это будет еще и про нефть и прочее сырье. Зачем же мы так узко мыслим, понимаете? То есть Турции всегда свойственно планировать, ну, если в 10 раз меньше, чем реализуемо, это уже неплохо. Иногда чаще и больше планируют. Почему? Потому что они считают, что амбициозное планирование, оно позволяет достигать максимальных задач. По-моему, да, кстати, довольно правильный подход.
Ну, здесь, опять же, нельзя не вспомнить, что Англия, да, не так давно, пошаркав ножкой и будучи сначала локомотивом всех вообще санкций и запретов, да, аккуратненько сняла и говорит, знаете, а вот из третьих стран, если так вдруг внезапно получится, что кто-то там будет, значит, продавать нефтепродукты, сделанные из российской нефти, то мы их покупать будем. Ну, так как-то так. И потупила глазки.
А вы знаете, я сейчас вам приведу другой пример из совершенно другой сферы. Я не помню, упоминали мы или нет в наших эфирах внешнего контура. Может, даже, кстати, упоминали. Простой пример. Вот на носу у нас Петербургский экономический форум. Да? Петербургский экономический форум. Посмотрите все, кому не лень. Архитектуру программы ПМЭФа на официальном сайте. Обратите внимание, там есть вот такой раздел «Бизнес-диалог». Бизнес-диалог, что такое бизнес-диалоги? Бизнес-диалоги это означает, что приехала официальная делегация той или иной страны для того, чтобы вести оный, то бишь бизнес-диалог с Российской Федерацией. И посмотрите, что в этой программе прямо черным по белому написано, что будет бизнес-диалог Россия-США, Россия-Германия. Да? Пока там все стесняются, и еще очень многие, да, уже, то есть США и Германия приезжают и собираются вести диалог. Что такое ПМЭФ? ПМЭФ, во всяком случае, это крупнейшая экономическая площадка, на которой заключаются крупнейшие сделки, как торговые, так и инвестиционные. Прежде всего, конечно, это инвестиционная площадка. То есть, соответственно, что США и Германия уже в Россию готовы инвестировать, да? Другие пока стесняются. Кстати, как ни странно, Турции там не заявлено официально, но уже понятно, что будет делегация. Скорее всего, это будет делегация, как всегда, с энергетическим уклоном. Будет возглавлять, скорее всего, министр энергетики и природных ресурсов Турции.
Очень удачно мы свернули на экономику.
Мы умеем плавно с вами сворачивать, Александр.
Моя любимая тема – курс Семита.
Ой, Семита.
Последние сводки с биржи Семитов.
Слушайте, я Смит, отдельно стоящий Смит, очень давно не покупал, я все его как-то в комплекте покупаю, поэтому я могу сказать не Семитную экономику, а экономику холодильника, что называется. Экономика холодильника в Турции, она продолжает оставаться довольно грустной. Но хорошая новость заключается в том, что с падением курса турецкой лиры по отношению к рублю с каждым днем становится все легче и легче. Потому что были времена, когда за одну турецкую лиру давали 20 рублей, потом давали 10 рублей, потом давали 5 рублей, давали последнее время 2,2, потом 2, а теперь 1,7. И вот теперь потихонечку. Знаете, когда я всегда говорю, что когда 1:1 рубль турецкая лира будет, снова нашим туристам можно будет выходить в город, питаться и осуществлять шопинг. Кстати, насчет шопинга, как можно заметить, все-таки цены в Турции выравниваются и приходят все-таки от какого-то совершенно безумие приходит к вполне себе даже норме. В плане общественного питания, честно говоря, порадовать нечем. Устойчиво цены в Турции раза в 1,5-2 на общий пит дороже, чем общероссийские.
Да, это, конечно, вкусно, но дорого кусается. Это правда. Я еще, правда...
Вы, Александр, большой любитель кебаба?
Ай, не только, там же есть еще Александр, вот эта вот сеть.
Искандер. Он и есть, в принципе, в честь него, в общем-то, и назван. Да.
И вот я, да, очень большой любитель этой штуки. Но, кстати говоря, в России они тоже, по-моему, уже появляются, так что монополия ушла. Ну, хорошо, значит, я, если правильно понимаю, значит, во-первых, ничего существенно с момента завершения турецкого хаба не изменилось, кроме того, что экономика из состояния там крутого пике и штопора перешла в плавное снижение, видимо.
Да, мы падаем, но падаем медленно. Можно сказать, чуть-чуть медленнее, чем падали раньше, но все равно падение, оно сохраняется. На этот год дают прогноз, что инфляция составит 30%. Представляете, 30%. И это считается лучше, чем вчера. Ну, в общем-то, это и есть лучше, чем вчера.
46 было.
Ну, да, ну там было и 60. Да. Вот. Это мы только официальными цифрами турецкого агентства по статистике оперируем. Вообще-то говоря, есть и другие цифры. Так, вот, допустим, наша кухонная инфляция, то, что мы называли инфляцию у холодильника, там вообще все грустно. Вот, поэтому, ну, были времена, когда в Турции инфляция была и по 8%, и по 7% в год, что считалось для Турции вообще просто космосом. Вот, по турецким меркам, не по, допустим, европейским. Вот, так что Турция продолжает снижаться, и ключевая ставка там, вообще-то говоря, по-моему, самая высокая в мире вообще, 37%. Представляете, ключевая ставка. Что это означает? Что денег-то на инвестиции-то и нету. А дефицит текущий, опять же, по текущему счету в Турции где-то оценивается миллиардов, это в 50 долларов. Что такое 50 миллиардов? Вы представляете, вот в вашем семейном бюджете, если представить там страну как какую-то семью, допустим, да, ну, случайно не хватает 50 миллиардов долларов.
Ух, я сейчас посмотрю на цифру ВВП, конечно,
ВВП
чтобы
турецкого? Как-то... Да я вам и так скажу. Где-то 1,4 триллиона долларов, я бы сказал.
1,4, ну, 50 миллиардов все равно. Оно, конечно, звучит уже не так катастрофически прямо, но все равно это очень большие деньги.
Ну, нет, это очень большие деньги.
50 миллиардов, это, собственно, практически оборот с нами.
Товарооборот. Да, это практически цифра товарооборота с Россией. Именно так. Это 2,5 атомных электростанции АКУЮ или 2,5 цены поставки американских Боингов, которые в прошлом году, находясь в Вашингтоне, Эрдоган подписал с Трампом. Ну, вот,
а там, кстати, как покупают?
Что, Боинги-то? Сюда много и с удовольствием.
Да?
То есть... На них деньги находятся. Как бы, да, на это деньги есть, понимаете? Денег не то чтобы нету, их просто на что-то нет.
А вот у нас осталось чуть-чуть времени буквально до перерыва, а турки-то сами вообще как живут вот в этих условиях, ну, честно говоря, ужасающих экономически?
Да, это оказывает на них очень такое тяжелое психологическое влияние, надо сказать. Вот, то есть, честно говоря, надежды в их глазах что-то сильно поубавилось. Да, они большие трудяги, они работают, но какое-то есть ощущение, не побоюсь этого слова, даже определенной безысходности. Безысходности, потому что этот кризис продолжается, начался он не вчера. Первые такие звоночки звучали в году, это к 17-м.
Уже 10 лет, да.
Уже 10 как-то. Лет это пике продолжается почти, и выхода из него никак не находится. Это очень серьезная структурная проблема, связанная с турецкой экономикой. Это не то, что можно починить какими-то манипуляциями с ключевой ставкой Центрального банка или такими вот настройками. Нет, нет, это очень серьезная структурная проблема. Можем про нее говорить отдельно, но я так понимаю, что у нас передача не только про экономику, но и про все остальное тоже. Вот, просто в этом месте можно поставить какое-то троеточие, сказать, да, в экономике все у них очень сложно, они продолжают бороться, они бойцы, конечно, но тем не менее, эту ситуацию прям так не перешибешь, вот так вот какими-то простыми действиями.
Ну да, хочу заметить, что в некоторых странах, в той же Японии, хотя там дело было не в инфляции, там, наоборот, стагфляция была, да, но выросло потерянное поколение целое. Я не хочу сейчас с экономической точки зрения сравнивать Японию и Турцию. Очень разные ситуации, так сказать, по предпосылкам этих кризисов, но десятилетия кризиса сами по себе, они накладывают гигантское впечатление, ну, на людей отпечаток, на экономику, просто на все. Поэтому, в общем, можно только посочувствовать. Но продолжим мы наш разговор уже после перерыва на новости. И вновь возвращаемся в прямой эфир программы «Внешний контур». Иван Стародубцев сейчас выступает в качестве эксперта, а я выступаю в качестве Ивана Стародубцева. Шутка, повторенная дважды, становится в два раза смешнее, на мой взгляд. Значит, мы закончили говорить на экономике в прошлом получасе, и теперь мне хотелось бы поговорить немножечко по поводу внутренней политики, которая с экономикой турецкой связана напрямую. Значит, во-первых, там же выборы, в общем, на носу уже так маячат впереди. Соответственно, ввиду того, что с экономикой, я так понимаю, удается только затормозить немножко, но никак не вывести из пике, то ничего хорошего для правящей партии это не обещает, потому как выборы местные она проиграла ровно из-за той самой кухонной инфляции, и голосование было во многом протестное. Что сейчас происходит во взаимоотношениях оппозиции, правящей партии, какие перспективы у Эрдогана, Раджепа нашего Таипыча и у всех остальных?
Ну, вы верно заметили, что надвигаются в Турции выборы, президентские, парламентские. Они могут состояться в любой момент, но максимум должны пройти до июня 2028 года. Почему я говорю, что могут произойти в любой момент? Ну, потому что ситуация может повернуться по-разному, когда страна находится в непростой экономической ситуации. Всегда есть возможность у президента Турции сказать, что давайте-ка пойдем на досрочные выборы и получим, не знаю, там, новый вотум доверия от населения. Так тоже, в принципе, может быть, если определенным образом сойдутся звезды в эту комбинацию. Что касается внутренней политики, вы верно заметили, что оппозиция нанесла сокрушительное поражение действующей власти в 2024 году, выиграв большинство регионов на выборах в местные органы власти. И, конечно же, это было действительно протестное голосование против текущей экономической ситуации в стране. В очередной раз надо отдать оппозиции должное, она себе не изменяет. Она, как говорил наш преподаватель математического анализа в ВУЗе, она была последовательна в своих заблуждениях. Она считала, что ну вот уже ситуация созрела, соответственно, мы власть возьмем в любой момент. Она уже созрела, власть, и упасть в наши руки. Соответственно, все, что от нас требуется, это эти руки подставить. Значит, что произошло за два года с момента выборов в местные органы власти? А произошло, вообще-то говоря, нехорошее. Во-первых, выяснилось, опять же, здесь мы не обсуждаем решение турецкого суда, но по стране прокатилась волна задержаний оппозиционных мэров городов, в которых обвинили в действиях, несовместимых с занимаемыми должностями, проще говоря, в коррупции и.
Но здесь, с одной стороны, как говорил Суворов, известный турецкий друг, да, значит, что каждого, любого интенданта, да, через 3 или 4 месяца службы можно расстреливать без суда и следствия, да, поэтому я думаю, что, безусловно, папочки везде копились, где нужно, да, но, с другой стороны, тоже вспоминается этот мем, да, ой, как удобно, а так можно было?
Ну, смотрите, действительно, вы абсолютно правы, что вспоминаете генералиссимуса нашего, вот, и здесь, опять же, не случайно я сказал, что оппозиция расслабилась. Расслабилась в каком смысле? То есть они уже начали конвертировать, местами даже монетизировать те преимущества, которые они получили в результате состоявшегося голосования. Вот, притом совершенно не понимая или не желая понимать, или забывая, не знаю, как именно, забывая о том, что государство, оно исполнительное и законодательная власть находится в руках действующей власти. У них есть все полномочия и рычаги. И что, если ты хочешь приходить ко власти, ты должен быть святей Папы Римского просто, чтобы тебе не подкопал вообще никак. Вот. И что-то нехорошее там у них происходило. И сейчас, вот я хочу заметить, сейчас происходят очень важные процессы в Турции. Сейчас, вы знаете, есть решение судебное, что, оказывается, а председатель-то партии не настоящий, помните, а царь-то не настоящий, председатель партии правящий, не правящий, а оппозиционный, главный в Турции не настоящий. Национальная республиканская партия, Народная республиканская партия, извините, крупнейшее оппозиционное движение, которое по своим рейтингам, по популярности все последние годы обгоняет правящую партию. Они сказали, мы все, мы идем на победу. Да? И сейчас выяснилось, что, оказывается, там были какие-то злоупотребления в ходе выбора председателя этой партии. Соответственно, турецкий суд сказал, а нет, значит, действующий председатель партии Özgür Özel, он уже не председатель. И вы знаете, кто бы тут нам, к нам бы не вернулся, я уверен, поскольку мы с вами вели турецкий хаб, вы эту фамилию имеете, знаете очень хорошо. А кто нынче у нас теперь председатель Народной Республиканской партии? Правильно, Кемаль Кылычдароулу, который известен тем, что он проиграл выборы Эрдогану. То есть далеко не самый популярный оппозиционный политик, а уж что про него сейчас пишет оппозиционная турецкая пресса, это прямо цитировать даже как-то неудобно, как, в чем его обвиняют и так далее, и так далее. Чуть ли не в коллаборационизме с действующей властью. 28 числа он должен все-таки в штаб-квартиру въехать в качестве нового председателя. Уже идут какие-то, не сказать, столкновения с полицией, но уже ситуация на турецких улицах очень-очень напряженная. Кстати, нашим отдыхающим на заметку, что будьте аккуратны в Стамбуле, особенно 28 мая, что-то там да может быть нехорошее, потому что Кемаль Кылычдароулу должен въехать. Так он пройти не может туда, на свое рабочее место, соответственно, будут приниматься какие-то меры. И вот здесь уже начинается очень-очень интересно, потому что но уже партии в прежнем виде, народно-республиканской, просто может не существовать. Таким образом, что имеем? 2 года до выборов, а крупнейшего оппонента действующей власти просто может разорвать на куски изнутри. Есть тот председатель, который был выбран, но вроде как согласно решению турецкого суда с нарушениями. Есть тот председатель, кто занял второе место на тех выборах, соответственно, он автоматически стал первым. Вот, но при этом он крайне удобен действующей турецкой власти. Вот такая вот история получается.
Восхищает меня тонкость и коварство блистательной Порты, как умудряются они ловко обращать поражение в победу, вот, и вновь и вновь.
Меня поражает и не только это, меня поражает и турецкая оппозиция, которая настолько уверовала все последние годы, ну хорошо, не в этих выборах проиграем, но в следующих-то мы непременно выиграем, да, время-то работает на нас, у них была такая, они вот с такой идеей сидят, время работает на нас, поэтому все, что нам надо сделать, дождаться вот этого момента, вот они дожидаются, а турецкая власть все очень даже не дожидается, судя по всему. Но опять же, все строго в соответствии с решениями турецкого суда.
Ну да, тут, как сказать, важно, во-первых, кто протокол пишет, да, важно, чтобы все было не подкопаться ни с какой стороны.
Я вас уверяю, там люди, которые это все составляли, там не подкопаться.
Да, и здесь, опять же, да, как сам множеством разные позиции, да, и вот эти люди хотят навести порядок в стране. Если вы себя в партии не можете навести порядок и понять, кто враг революции, кто друг революции, а кто этот оппортунист проклятый.
Ну, вообще-то говоря, приходить ко власти надо быстро, задорно. И, кстати, оппозиция это уже пару раз делала, когда, помните, был такой оппозиционный политик, мэр города Стамбула, Экрем Имамоглу. Он задорно и весело два раза выиграл подряд Стамбул, вызвав, я бы сказал, что шок, потрясение в Анкаре, потому что Стамбул — это трамплин на выборы государственные. Кто берет Стамбул, сообразно численности населения этого города и его составу, такому, как где, можно сказать, что представлены все срезы турецкого общества, тот имеет хорошие шансы на то, чтобы сесть в Анкаре.
Но в итоге, я так понимаю, что очень хорошие шансы у него просто оказались сесть.
Ну, в Стамбуле.
Но в Стамбуле. Но сесть. Да. Ну что ж, хорошо. Понятно, что, в общем, все процесс очень-очень сложный и напряженный. Да, как всегда, интриги при султанском дворе – это, в общем, отдельный вид искусства.
Ну, слушайте, мы же, да, вот сейчас хочу, вы сказали, Византия, там, не, вы сказали Порту, да? А не случайно ведь они себя считают правопреемницей Византии. Многое они впитали из той культуры, я хочу сказать, и... Посмотрите, великолепный век, что я тут словеса развожу.
Ну, в общем, на самом деле, бог бы с ними даже с сериальными адаптациями, просто посмотреть на историю того, как и в Византии происходил политический процесс, и после этого, что было в Турции, как вообще эти хитросплетения, это все очень-очень интересно, гораздо интереснее, чем какая-нибудь «Игра престолов». А сейчас короткий перерыв.
Вести ФМ.
А сейчас мы опять же очень плавно, очень хорошо, что мы на историю свернули. Моя вторая любимая тема после мошенников. Если, кстати, кто хочет, то обязательно подписывайтесь не только на канал Ивана Стародубцева. Турция – это отличный канал о Турции. Всем очень рекомендую. Но и на мой про мошенников этот канал называется «Без обмана», если хотите быть на шаг впереди всяких гадов. Но перейдем с моей первой любимой темы на вторую, на историю. Значит, по поводу переименования Министерства образования Турции, да, и вот всех хитросплетений и взглядов на историю, как и исторический процесс, да, очень хотелось бы тоже поговорить.
Ну, это совершенно замечательная тема, она одна из моих самых любимых, это то, что касается воспитания в Турции подрастающего поколения. Я, в принципе, люблю тему воспитания подрастающего поколения, интересно сравнивать, как воспитывают, не знаю, у нас подрастающее поколение, как его воспитывают в Турции. Не случайно в книжке «500 лет беспокойного соседства» игра продолжается. Я очень много времени уделяю сравнению российских учебников истории, турецких учебников истории, кто чего друг про друга приятного, но чаще неприятного рассказывает, это очень поучительно. Что надо отметить в турках? Ну, во-первых, да, мы не раз об этом говорили, но я считаю, что это повторять надо бесконечно. Во-первых, это любовь к родному языку. Очень привержен, так можно сказать, отметить приверженность его чистоте. И постоянная актуализация языка и введение, но строго в определенных рамках, каких-то новых слов. Вот есть в Турции лингвистическое общество. Соответственно, вот это лингвистическое общество Турции, ТДК, ежегодно практически переиздает толковые словари турецкого языка. И каждый уважающий себя турок на полке имеет этот словарь и время от времени сверяется с ним, знаете, в беседе. Значит, как показать уровень своего образования своему, там, не знаю, гостю, к примеру. Значит, так, вот так сделать, так это... Так, а что нам тут словарь? Я правильно тут выразился или неправильно? О, я правильно выразился. Вот, то есть свой язык они любят. Соответственно, и слова, они же высококонтекстная культура, слова действительно в полной мере там много чего значат. То есть там действительно они вкладывают в слова очень глубокий смысл, выверяя каждую точку, выверяя каждую запятую. Это я уже делаю отсылку, ну, не знаю, допустим, к переписке с турецкими партнерами, будь то государственные служащие или будь то частный бизнес. Очень много смысла вкладывается в конкретные слова. Поэтому они стремятся быть, как ни странно сейчас прозвучит, да, но они стремятся быть максимально точными в своих выражениях. То есть они говорят ровно то, что они хотят сказать. И вот здесь вот те переименования, вот после такого небольшого введения, те переименования, которые сейчас в очередной раз вводит Министерство образования Турции, куда вводят? Ну, понятное дело, в учебники, в образовательные программы, они имеют вполне определенный смысл. Вот, допустим, географическое открытие. Не будет больше никаких географических открытий, будет эпоха колонизации. Это не открытие, это колонизация, самое что ни на есть, допустим. Да? Или, допустим, крестовые походы. Ну, крестовые-то они крестовые, но не походы, допустим, а крестовые нападения. Сразу смысл?
Завоевание.
Нападение.
Нападение.
Завоевание — это другое, да, освоение территории, там, не знаю, это другое, да, нападение. Эгейское море, море островов, там правда море островов, там правда много островов. Но, сами понимаете, что вот эти отсылки к Греции... Вот это вычищение оттуда, вот это в старом, тоже имеет смысл. Центральная Азия. Нет никакой Центральной Азии. Есть Туркестан.
И Амурского пролива нет. Древний... Есть только пролив Трампа.
Это совершенно другая история. Трамп, наверное, тоже бы... Мне кажется, я не уверен, что Трамп пытается быть строгим в своих выражениях. Скорее, ему просто нравится называть что-то своим именем. Вот, будь то Зангезурский коридор там, или Армузский пролив. Он готов своим именем назвать все. В итоге все города будут имени Трампа, все проливы имени Трампа, все моря и океаны имени Трампа. Будет один большой сплошной Трамп. Нет, здесь Турция идет несколько по другому пути. Кстати, помните, построили большой вот этот аэропорт в Стамбуле, вот, который, помните, крупнейший в Европе, наверное, все через него летают, кто летает, там, допустим, транзитом или летает на европейскую часть города Стамбул. Вот. И я помню пусковый торжественный ввод в эксплуатацию вот этого аэропорта, и все гадали, как он его назовет, имеется в виду Реджеп Тайп Эрдоган, сделал заявление, что вот-вот в такой-то час, в такой-то день будет объявлено вот имя вот этого нового, вводимого в эксплуатацию аэропорта. Все думали, ну, может, имя Ататюрка, а может быть, своим собственным именем? Нет, он сказал, аэропорт Стамбула будет имени Стамбула. Я считаю, это гениальное решение совершенно. Это после того градуса ожидания, который был в турецком обществе, это было совершенно гениальное решение. Все просто обалдели. Вот. Что я хочу сказать? Что они справедливо считают, знаете, что вот вначале было слово, что как вы лодку назовете, так она и поплывет. Если вы правильными словами называете то или иное понятие, тем более понятие, не знаю, ключевой из истории, там, вот эти самые эпоха географических открытий, да, если вы правильно расставляете акценты, соответственно, это всю матрицу подрастающему поколению формирует отношение к тому или иному явлению. А уж то, что это не придумка, а наоборот хорошо ложится на турецкий менталитет и восприятие мира, это факт. Да? Никто не воспринимает, никто же, наверное, не думает, что турки считают, что крестовые походы будут, прям вот были такими благородным было занятием, да? что это все было, имело под собой очень серьезную такую, знаете, основу справедливости, морально-этическую основу. Нет. Поэтому все, что делается, оно делается медленно, постепенно, планомерно. И из года в год, вот мы говорим про какие-то отдельные переименования. А вот, допустим, в своей книжке, там, я турецкие учебники истории анализировал с разрывом в 10 лет. В 2016 году я их читал, и в 2025 году читал 9 лет. Колоссальные изменения, далеко выходящие за рамки того, что мы сейчас обсуждаем. Там, и особенно меня, конечно, интересовала тема отношения к нашей стране, что писали про нашу страну в учебниках турецкой истории 10 лет назад и сейчас. Делаю небольшой, знаете, такой анонс, завлекалочку, что называется, что почитайте книжку, очень интересно, опять же, как формируется, как корректируется матрица турецкого восприятия нашей страны. При том, что последние годы она формировала, ну, в смысле, не последние годы, а весь 20 век практически, она все-таки в этой матрице присутствовал факт, решающий роль помощи Советской России и Турции в войне за независимость. А теперь немножечко там по-другому это звучит. Вот здесь я ставлю троеточие.
Ну, это тоже все к слову по поводу единого учебника истории, да, как кто понимает. У нас же огромное количество было народу, которое вопило просто во весь голос. Как же вы единый учебник там чего-то вводите? Да вы же, значит, вот не даете объективной картинки. Посмотрите, пожалуйста, что в мире происходит. Информационная независимость сейчас – это тренд всеобщий. И история про то, как друг от друга отгораживаются именно в информационном плане, это ровно история про то, чтобы наши дети, или неважно, я даже сейчас говорю не от имени России, я могу то же самое сказать, там, если бы я был американским ведущим, от имени Америки, да, там, или Англии, или еще кого-то, чтобы наше следующее поколение росло на наших нарративах, на своих нарративах. Да, вот это вот какой-то кусок интернета, и вот он должен расти до таких, потому что то на самом деле два десятилетия, которые были информационной такой анархией, когда интернет был абсолютно вот безграничным, любые вообще мнения, любая информация, где угодно, что угодно, как угодно, во всем мире осознали, что это все очень и очень небезопасно. Очень. И вот опять же турецкая страна, она тоже давняя уставшая империя, они знают по поводу того, каким образом общаться и с покоренными народами, как можно из балканских повстанцев вывести яничери, новые войска, да, янычары, которые потом стали просто визитной карточкой Турецкой империи. Из кого они были? Из балканских парней.
И я хочу сказать, что они до сих пор являются визитной карточкой Турции, просто потому что очень-очень любят вот эти исторические реконструкции в ходе торжественных различных церемоний, в том числе с участием президента, очень любят вот этот янычарский оркестр играть. Это отдельная история, кто это слышал, потому что у них, у нас, допустим, я им ставлю какие-то наши военные песни и прочие военные марши, они говорят, о, какие они благозвучные. Я говорю, а у вас как? А у нас музыка для устрашения, поэтому она не должна быть благозвучной, она должна просто от нее судороги в ногах должны у противников случаться.
А, кстати, вот это очень любопытно, да? А вот действительно, вот эта военная память, да, и те же самые янычары, оно вот как-то вот в культуре. Вот у нас есть там, я не знаю, казачьи войска там, да, это там какое-то время, в общем, было такой, ну, что называется, общественная история, а потом стало вполне себе уже и силой, и добровольцами, и так далее, и тому подобное. А вот с янычарами или, может быть, еще с кем-то в Турции есть что-то подобное?
Ну, есть, во-первых, как я сказал, вот эти янычарские оркестры жутко популярны в стране, во-первых. Во-вторых, одно из самых серьезных неправительственных объединений, неправительственных организаций в Турции – это Ассоциация турецких лучников. Очень любят они этот спорт. Почему? Тоже отсылки к истории. Так что нет, историю там, конечно, помнят, историю взятия Константинополя, кому это случился Армагеддон, а для кого-то это начало империи, то есть отмечают со световыми иллюминациями на оставшихся стенах Стамбула, Константинополя, то есть все это, конечно, в исторической памяти народа живет, память о том, что они народ имперский.
Ну что ж, я могу сказать, что нам в каких-то моментах стоит у наших соседей поучиться без какого-либо преклонения. Хочу еще раз всем сказать, что мы здесь объясняем, ну не мы, я так, честно говоря, примазываюсь в основном, Иван объясняет, как оно у них там, чтобы мы и научиться могли, и обыграть потом могли, пользуясь этим знанием. Обязательно читайте его канал «Турция. Это». Это был Иван Стародубцев, своей Спасибо. Авторской программы. Спасибо огромное.